В эфире «Радио Свобода», программа «Лицом к событию». Сегодня веду ее я, Елена Фанайлова. «Белая роза» будет она называться. Так называется фильм, посвященный немецкой антифашистской группе «Белая роза», который показывается сегодня в библиотеке братьев Гримм. Это фильм 1982 года Михаила Верховина. Надо сказать, что знаменитой антифашистской группе «Белая роза» посвящается целых три немецких фильма. Фильм 2005 года даже получил там какие-то огромные награды по этому поводу. Я попросила прийти в студию Евгению Матвееву, историка, переводчика, редактора, человека, который готовил, так сказать, новую версию перевода этого фильма и определенное информационное обеспечение. Марина Дедали за нашим столом, активистка военного движения «Огни Ирины» и член инициативной группы антивоенной выставки «Не мир», а также ежегодной недели мира. Марина организовывает этот показ. И Ирина Лазаревна Щербакова, руководитель образовательных программ Международного мемориала, филолог-германист, человек, который хорошо знает историю немецкую новейшего времени, скажем так, член научного совета мемориальных комплексов Бухенвальд и Освенцим. Человек, награжденный немецкими всякими наградами за вот такую деятельность историческую и просветительскую, и взаимный исторический обмен между Россией и Германией. Значит, друзья, ну, конечно, надо напомнить, что группа «Белая роза», в частности, сестра и брат Шолли, это просто... ну, какие-то прям вот герои антифашистского движения там для Германии. У нас, возможно, это не так известные персонажи антифашизма, хотя один человек явно заслуживает внимания. Я имею в виду, конечно, Александра Шмарыля, русского немца по происхождению, врача, который участвовал в этой группе, был казнен вместе с ними, со всеми, и канонизирован в 2007 году, был он причислен к лику святых. То есть есть вот такой еще и потрясающий русский след в этой во всей истории. Знаете что, я предлагаю, поскольку у нас нет возможности показать фрагменты этого фильма, мы посмотрим, как товарищ и коллега Марин Дедалис, Миша Аксарин, читает листовку, последнюю листовку «Белой розы», из-за которой, собственно говоря, их и поймали, и казнили, и ну, у нас будет возможность вот послушать, как это вообще-то было написано и как это звучит. Пожалуйста, студия.
Нет ничего более недостойного для культурной нации, чем безо всякого сопротивления позволить править собой безответственной и предающейся сомнительным влечениям. Нет ничего более недостойного для культурной нации, чем безо всякого сопротивления позволить править собой безответственной и предающейся сомнительным влечениям клики властителей. Разве не стыдится сегодня своего правительства каждый честный немец? Да и кто из нас догадывается о масштабе позора, который ляжет на нас и на наших детей, когда пелена падет с наших глаз и ужасы преступлений появятся на свет? Неужели немецкий народ в своем самом существе уже так коррумпирован и настолько разложился, что, не шевельнув пальцев и легко доверяя весьма спорной закономерности истории, поступается важнейшим, чем обладает человек, и что возвышает его над любой другой тварью, а именно свободой воли, свободой человека, воздействием на ход истории и подчинением его своему разумному решению? Если немцы, лишенные всякой индивидуальности, уже превратились в бездушную и трусливую массу, тогда да, тогда они заслуживают гибели. Гёте говорит о немцах как о трагическом народе, таком же, как евреи и греки. Но сегодня они скорее производят впечатление ограниченного, безвольного стада прихлебателей, у которых удален спинной мозг и которые теперь, утеряв стержень, готовы позволить гнать себя к гибели. Так кажется, но это не так. Более того, медленным, коварным, систематическим изнасилованием каждый по отдельности был загнан в духовную тюрьму. И лишь когда уже связанный лежал в ней, осознал этот рок. Немногие распознали угрожающую порчу, а расплатой за их героические предупреждения стала смерть. О судьбе этих людей еще нужно будет говорить. Если каждый будет ждать, пока начнет другой, посланцы мстящей немезиды будут неудержимо надвигаться все ближе и ближе, и последняя жертва будет бессмысленно брошена в пасть ненасытного демона. Поэтому каждый должен, осознавая свою ответственность, как член христианской и европейской культуры, защищаться в этот последний час, как только он может. Работать против заложников человечества, против фашизма и каждой подобной ему системы абсолютного государства. Оказывайте пассивное сопротивление. Сопротивление, где бы вы ни находились. Предотвращайте дальнейший бег этой атеистической военной машины, пока не будет слишком поздно. пока последние города не превратились в груду развалин, подобно Кёльну, и пока остатки молодежи нашей нации не истекли где-нибудь кровью за наглую заносчивость недочеловека. Не забудьте, что каждый народ заслуживает то правительство, которое он терпит.
Была первая листовка, в последней они призывали уже к открытому вооруженному восстанию. Ну, вот если заменить слово «немцы» на слово «русские», это, конечно, довольно резкое предположение с моей стороны, но вот как мы слышим сейчас эту листовку? Я напомню, что в 2008 году Радио Свобода делала передачу, посвященную Белой Розе, но тогда у нас был совершенно другой контекст. Мы говорили о молодежных антифашистских движениях, вообще об антифашизме как таком новом и практически даже популярном и модном, не побоюсь этого слова, тренде в молодежной среде в городах. Вот, Ирина Владимировна, как вот сейчас вот это слушается? После того, как, кстати говоря, вчера облили зеленкой людей из мемориала, и в том числе иностранных гостей, и людей, которые говорили об истории, об ответственном подходе к истории.
Ну, знаете, это ведь очень такой трагический опыт. И он опыт прозрения. Потому что они же не сразу стали такие. Значит, и они прошли путь. И, кстати говоря, как очень духовные люди, вот, ну и особенно
да,
брат и сестра, брат и сестра, и вообще, ну даже дело не только в том, что они, конечно, христиане, а в том, что они просто очень духовные люди и воспитывались соответствующим образом. Но именно, кстати говоря, на эту духовность их сначала и заловили, потому что оба же они были, брат и сестра, довольно-таки увлечены сначала, так сказать, молодежным нацистским движением. И
было,
оба были в
Гитлер-Югенде.
Да. Нет, это не случайная история. При том, что родители, кстати говоря, были против. И они пошли в этом смысле, и это был такой протест против воли родителей. И вот это было что-то новое, и это какие-то замерцали идеалы. Так что тем горше было то, что они почувствовали потом. Потому что если бы этот путь был вот такой прямой, он бывал у некоторых прямой. Более прямой.
Да, я потом
да,
скажу,
да, конечно. И в этой группе там были и старшие люди, которые это понимали раньше. А у них этот путь был непрямой. И тем, кстати говоря, больнее и трагичнее. Потому что, так сказать, они понимали истоки, сами были жертвами в каком-то смысле этих заблуждений. И надо сказать, что в истории вообще немного... Они вошли в историю Германии не только потому, что это вообще-то, что там на самом деле было очень слабое сопротивление. И об этом вот сегодня, конечно, мы все думаем, что общество на самом-то деле их не поддерживало. Или поддерживало ужасно тихо. На самом деле, конечно, не поддерживало. И именно поэтому, так сказать, вот эта листовка, это же почти что крик. Он длинный крик,
конечно.
Они обращаются к лучшим силам,
конечно.
Они обращаются к интеллектуальной Германии, а не, так сказать, простому человеку. Это не как у Фалады. Каждый умирает в одиночку. Mm-hmm. Если помните, когда они просто рассылают маленькие письма, прямо вот, так сказать, mm-hmm. к маленькому человеку. Это такая совсем почти что неграмотная семья этим занимается. Нет, здесь они обращаются к тому, что для них вообще-то ценность, и что попрано, изнасиловано, как правильно вот это... гуманистическому духу и к немецкой культуре. И вот, в этом заключается, что они увидели и об этом прямо говорят, и испытали это на себе, и почему они оттуда ушли, что как варварство наступает. Как наступает варварство на эту Германию. И пытаются, как Кассандра, кстати говоря, действительно очень рано, и даже в первой этой листовке просто предрекают гибель. Вот, и она вообще исполняет такую роль фактически Кассандры все время, Софи Шоль. Она, я и думаю, что она думает о греческих таких вот этих вот образцах, потому что она все время, так сказать, соотносит свою, что делает их тоже очень важной фигурой. Это то, что это есть такая вот эта вот все-таки гуманистическая традиция сопротивления и сказать правду, несмотря ни на что. Вот перед костром. Таких людей вообще-то в истории очень мало. А породит ли наше время их?
Вот я
это, большой, это большой вопрос. Потому что обывателю очень трудно, а обычному человеку очень трудно. И это очень трудно противостоять вот этому наступающему варварству, которое в мягких формах ведь очень. В таких...
Да ладно, Георг... ну в каких мягких? Ну, вас вчера зеленкой обливали.
Нет, вчера
и скоро вообще громить придут
то,
люди.
Что,
нет, что за мягкость?
То, что, Леночка, то, что это, то, что вот отморозки есть всегда. Но они бы чувствовали себя крайне неуютно. И не вылезли бы никогда в жизни, вот если бы они не чувствовали, что людям как-то, ну ладно, ну покричали, ну может те правы, ну ладно, зеленкой облили, вроде как нехорошо, но в принципе ведь ребята за патриотизм. В этом же ужас, вот в этом же, почему они кричат, в этом же контексте они, так сказать, существовали. Вот, да, это вот, вот
спасибо.
Это же главное.
Жень, что скажете? Вот что вас подвигло-то на то, чтобы организовать, так сказать, информационную работу для того, чтобы вернуть этот фильм нашим людям?
Ну, во-первых, конечно, не могу не согласиться с уважаемой собеседницей. Даже несколько, может быть, расширю тот диагноз, который вот вы поставили, в первую очередь обществу, к которому обращалась «Белая роза». Самый ужас ситуации, что эта деятельность была безрезультативна. Она, как выяснилось потом, была не бессмысленна, но безрезультативна. Те листовки, которые Софи Шоль раскидала по университету, подавляющее большинство из них были сданы в гестапо. Понятно. Шмареля выдала по одной версии его то ли подруга, то ли однокурсница, то ли просто женщина в бомбоубежище, которая узнала... И на всякий пожарный.
Да, он же уехал,
он уехал
с ареста,
с болгарским паспортом.
Да.
Эта система доносительства, которая охватила и поразила всю Германию, она, конечно, была страшна.
Да, Жень, продолжайте.
Вот. А уникальность «Белой розы», конечно, в том, что ребята не имели никаких связей ни с внешними какими-то зарубежными разведками. Ну, во всяком случае, мне не попадались эти материалы.
Ни с сопротивлением за границей.
Да. Ни с какими-либо экстремистскими или активными сопротивленческими группами. И при этом никто из них, это не проходит ни в письмах, ни в дневниках, они не стремились к какой-то карьерной выгоде. Они не смотрели варианты, когда они победили. И дальше заблаговременно распиливание портфелей, там какие-то...
Они, это прям совсем
они действовали внутри своей жизни, внутри своей ситуации.
Нет, это не,
они не были эгоистами.
Это, пафос, да, это нет, не тот да. пафос. Был.
Да,
они на костер шли.
Они не были эгоистами.
Они шли на костер. И она особенно. И это имела в виду. И последние ее, все эти последние, так как она на суде говорит, она идет на костер, конечно.
Но при этом они, эти люди показались очень живыми. Их дерзость, пренебрежение конспирацией, какая-то вот игровая составляющая, как они листовки перевозили, как они о безопасности, в общем-то, не думали, достаточно было сказать. Вы, друзья, не распространяйте информацию о нас. И, с другой стороны, кто-то привлекал подругу, кто-то рассказывал соседям, верным людям. Но, тем не менее, ребята настолько, мне кажется, воспринимали себя как демиурги, и не верили, что они смертны. Они знали, что это может быть. Но внутренне ощущали, что это настолько необходимо. Это то течение истории, к которой цивилизация обязана повернуть для того, чтобы выжить. И что это не может просто так закончиться.
Ну, может быть, в любой жертвенности, в любом таком порыве есть этот элемент неверия в свою смертность, хотя, конечно, очень трудно за них сейчас рассуждать.
Конечно, хотя, потом, образом, хотя да. потом это совершенно уже становится для них очевидно. Я думаю, что главное было им, и поэтому они, во-первых, для того, чтобы быть, они же не были из какого, вы же сами сказали совершенно правильно, что они не были ни из какого организованного сопротивления, что они жили в подполье, что они не жили в подполье, что они, у них не было опыта подпольной работы никакой, и вообще задача была другая. Они считали, что режим такой страшный, что не могут же люди этого не, это было глубокое такое сочетание с идеализмом, что не могут
вот
же люди этого не видеть, что надо только им сказать, что их надо как-то подтолкнуть, что их надо убедить, что это как-то к ним примкнуть. Поэтому они, так сказать, играют совершенно вот, так сказать, с открытыми картами. Конечно, конечно. Они считали, что на их стороне им казалось, все-таки не, потому что логика и правда была на их стороне. И человеку очень трудно бывает осознавать, и это относит нас, конечно, к реалиям сегодняшнего дня, то ты с полным убеждением в том, что ты действительно в этой логике и правде, ты не можешь докричаться до людей, которые смотрят на тебя слепыми глазами.
Ирина Владимировна, спасибо. Марин, что скажете вот по поводу того, как звучит сейчас эта листовка, и как вообще фильм звучит сейчас в нашем контексте?
Фильм смотреть тяжело.
Безусловно.
И мы очень надеялись после прошлого показа, что завяжется дискуссия, но после финальных кадров зал молчит всегда. Все настолько в шоке, что даже Влад, который
присоединится к нам через несколько минут,
да,
он подошел к нам,
говорил,
Влад Тупикин,
да, заключительное слово, и даже ему тяжело говорить. То есть люди пока не готовы даже обсуждать это.
Так, да?
Ну, слушайте, мы видим, что реакция на фильм такова, что люди не готовы говорить после фильма пока что. Я надеюсь, что после показа, который будет сегодня, будет, мы постараемся как-то все-таки обсудить фильм. Мне кажется, что цель показа в первую очередь это обсуждение, рефлексия этой истории. Потому что многие люди, которые приходят, они не знали о «Белой розе» до этого. То есть это не такая распространенная тема в нашей стране.
Еще раз, в Германии это вообще просто вот настоящие герои, это культовая группа.
Было
не всегда, конечно.
Так было не всегда. И понадобилось больше 40 лет. И на самом деле до сих пор в Германии есть такой до сих пор, уже прошло столько поколений, есть какое-то такое внутреннее сопротивление и внутреннее, потому что это зеркало такое жуткое, да, перед обществом. Да. И не хочется в этом совершенно себе сознаваться, и не хочется признаваться. И ведь вот недавно я читала воспоминания детей, участников заговора 44-го года против Гитлера. Угу. И это была ведь немножко другая история, потому что это была военная элита, которая, да, все-таки решила в последний момент спасти как-то остатки того, что можно спасти. Но, тем не менее, тоже, в общем, они все пошли под этот самый так называемый топор Фрайслера, который, значит, семьи были с ними поступлены очень жестоко, семьи оказались частично в концлагерях и так далее. Дети росли после войны в атмосфере изгойства.
Понятно.
Родители, матери не говорили, что случилось с отцами очень долго. Атмосфера вокруг, в семьях не говорилось. Атмосфера вокруг была в классе, когда что-то такое дети слышали от кого-то, это были все очень известные имена. Значит, и эти самые, атмосфера была очень неприязненная и считали предателями. За что вообще очень долго. И это мы не знаем, а это очень драматичный путь, вплоть до 80-х годов, когда общество, наконец, так сказать, наконец созрело немецкое для того, чтобы посмотреть правде в
этих. Мне казалось,
началось
что первый
конца,
пункт, да, это детей правда. И внуков начался
с процессами и с да, и с первыми, да, раньше, с
даже
первыми
раньше,
процессами 60-х годов, угу, против нацистских, собственными немецкими, против, угу, нацистских преступников. Ведь до этого же все были союзники, наконец, начались свои. Но если мы посмотрим на приговоры, если мы посмотрим на биографии, отделывались совершенно просто, и это, так сказать, немыслимо на фоне так, судьбы Шолей, когда ты читаешь, как эсэсовские чины получали там, когда уже абсолютно разоблаченные, как какой-нибудь Бест, генерал, который вообще, так сказать, в крови по я не знаю что. И там, доказав там гибель там каких-то людей, 5 лет, потом выводят из-под этого самого, потом по амнистии выпускают, умирают в своем собственном этом самом. Конечно, хорошо, что в этом им становится неуютно. Это правы, Елена права, им, угу, все больше становится неуютно. Но то, что немецкое общество было больно и приходило к этому с очень большим трудом, и что судьба этих молодых была таким страшным упреком. Вы знаете, есть же истории фантастические. Например, один эпизод расскажу. Значит, английское радио передавало каждый день в определенный час сведения о тех, кто попал, летчиках сбитых немецких, оставшихся в живых и попавших в плен.
Так.
Значит, и их близкие стали получать записочки от тех, кто, значит, это слушал. Это такая неизвестная история сопротивления с тем, что ваш сын совершенно жив, он в плену. Почти все эти записочки оказались в гестапо.
То То есть люди вот настолько не доверяли или сдавали своих детей таким образом?
Нет, не сдавали, тем уже ничего не грозило. Mm-hmm. А просто это была такая вот эта вот совершенно такая страшная слепота. Конечно, они боялись за себя, но в этой ситуации, конечно, они думали, что это, но в этой ситуации это была это двойная вещь, это вообще-то предательство.
Да, я собственно это имела в виду. Они сдавали собственных детей.
Это предательство. Да. Это предательство.
Машине. Да. Просто государственной машине.
Да, да. И вот это как? Вот это как? Это для чего нужно?
Но мне кажется,
деформация.
Мне кажется, что у нас есть какие-то в новейшей жизни эпизоды, которые тоже могут об этом говорить.
Слушайте, вот я сейчас предлагаю посмотреть опросы, которые коллеги мои сделали вот накануне нашей передачи. И мы не произносим там слово «фашизм», да, а мы задаем вопрос москвичам, можно ли против системы-то вообще-то идти, да? И если можно, то чем вы способны пожертвовать? Судя, покажите нам, пожалуйста, опрос.
Можно ли идти против системы, если ты не согласен с политикой государства?
Против системы не пойдешь, по-моему. В случае «Белой розы», наверное, они правы. А если есть какая-то подоплека в вопросе, ну, я не знаю. Если вы применяете вопрос относительно нынешней какой-то ситуации, мне трудно сказать.
В нынешней не стоит собой жертвовать ради борьбы с
системой. Нынешней, наверное, нет.
А почему в нынешней
меня
нет?
Меня, может быть, устраивает система.
Если вы с чем-то не согласны, я думаю, что у нас в стране каждый может написать, хочешь на стене, хочешь, ну, в принципе, нет проблем. Почему бы нет?
А вот стоит ли идти из-за этого на жертвы?
На жертву? Ну, это личное дело каждого. Как Маргарет Тэтчер уже сказала уже про бастующих шахтеров, их право, у них есть право умереть. О, голодающих, пардон. Так что, почему бы нет? Why not?
Ну, можно, но смотря какими путями, наверное. Нет?
А какими можно, а какими не стоит идти против системы?
Главное, чтобы все были живы и здоровы, а так. У человека есть выбор. Хочет он так делать? Ну, пусть делает. Если ему не жалко себя, своих родных, пусть борется. Почему? Ну, наверное, надо бороться.
Вообще можно, но в одиночку вряд ли что получится.
А стоит ли идти ради этого на жертву?
Ну, без жертв никогда ничего не бывает.
Да, однозначно да.
Почему нужно идти против системы?
Ну, потому что это часть нашей реальности. Если как-то я хочу поменять ее, почему нет?
Бывает же хорошая система. Устраивает большинство. Вот меня устраивает большинство. Вот наша система в России меня устраивает. Очень устраивает. В общем. Но где-то есть, мне не нравится.
А вы против нее не пойдете?
Нет, никогда.
Можно, но внутри себя надо поработать, и у тебя все равно будут рядом люди, которые будут прислушиваться, и ты найдешь единомышленников.
Как вы думаете, а стоит ли идти из-за этого на жертвы?
В зависимости от ситуации.
Против системы это бессмысленно. Потому что это не удавалось никому. Ни в фашистской Германии против системы боролись, не получилось. Ни где-то еще, не будем говорить, где.
Ради детей своих, ради внуков, наверное, скорее всего. Я взрослая тетенька, поэтому ради будущего, вашего будущего, скорее всего, молодежи. Я так думаю, что, в принципе, на это пошла бы.
Ну, вот удивительно разные способы ответа, причем это даже с возрастом не коррелирует. Мы видим, что последняя женщина говорит, что она вот ради детей и внуков пошла бы. Вот что меня интересует. Вот нам легко говорить, что фашизм, нацизм – это плохо, это ужасно, оценивать поступок Шолли и деятельность Белой Розы как героическую там и просто замечательную и прекрасную, да, и вот. Но вот представим себе, я опять пытаюсь некорректные параллели проводить, что нету вот этого ужасного слова, и люди просто выступают против собственной власти, да, против порядка. Вот. И я хочу вам тот же самый вопрос задать. Можно ли идти на жертвы, если ты борешься против системы, если ты ей недоволен? Жень, mm-hmm. что скажете? Нет, это ужасный вопрос. Вот на самом деле я просто чувствую себя провокатором, конечно да. же, да.
Угу. Сложно говорить об этом в контексте и вот имея за душой бэкграунд Белой Розы. Потому что, с одной стороны, очень страшно. Это опасение за детей, за родителей.
За родителей, да.
За все, за весь тот угу. мирок, в том числе дружеский круг, который около тебя. Но в какой-то момент понимаешь, что если ты не сделаешь определенный шаг, который считаешь справедливым, либо законным, либо и то, и другое вместе, мотивированные религиозными доктринами или просто моралью, если ты его не сделаешь, ты потеряешь себя. ты будешь уже не ценен даже в том кругу совсем близких людей. Ты из него выпадешь, ты станешь фальшивой нотой. И вот тогда вздыхаешь, закрываешь глаза и делаешь этот шаг. Просто потому, что надо сделать. Все.
Жень, спасибо, Марин.
Довольно сложный вопрос.
Безусловно. Я понимаю, что он отчасти даже ужасный. Да.
Меня смущает в нем вот это против, ну, то есть вот идти на лобовое столкновение и жертвы. Я все-таки более за системную какую-то работу, изменения. И если есть выбор, то я хотела бы сначала менять, а не жертвовать.
Понятно.
Но, безусловно, если у меня не будет никакого выбора, никаких возможностей что-то изменить, мне кажется, жертва – это честно.
Спасибо. Марина Дедалис и Ирина Лазаревна.
Значит, конечно, на этот вопрос у меня даже удивительная подборка, потому что люди-то на самом деле даже этого отвечают гораздо лучше, чем я себе представляла. И думают, и отвечают, и даже как-то думают о том, на что они, к чему они могли бы быть готовы. Вообще, это, тут есть такая интересная вещь, что умозрительно на этот вопрос не может ответить даже сам человек. Я думаю, что если бы даже сестрам Шоль его задали, значит, то они, наверное, в какой-то момент вообще на него не могли бы ответить. Потому что это, так сказать, вот в такую минуту, когда кажется, и вот тут, наверное, может, не знаю, будет ли читаться последняя их листовка, которая совсем такая отчаянная после Сталинграда, написанная, когда действительно они, как вы правильно сказали, призывают к действию, и когда это уже крик, которого, когда они видят вот настоящий крик Кассандры, вы сгорите в пламени. Вы сгорите в пламени уже и тут, но там совсем. Вы сгорите, и вы горите уже в пламени войны. Когда у человека, ну, когда Штауфенберг, ну, можно, так сказать, по-разному относиться, у них был круг, они на что-то надеялись, но все-таки, когда человек идет, зная, подкладывая эту бомбу, там, рискуя своими детьми и всем, есть какой-то, по-видимому, предел, и это отличает этих людей, поэтому они остаются в истории, когда они действительно понимают, как вы правильно сказали, что жить они с этим не могут. Вот просто не могут. Но таких людей, конечно, мало. Я повторяю, что не случайно они остаются в истории. Просто обычно, когда тебя оставишь, вот я повторяю, даже их, поставишь перед этим выбором, это совершенно человек, так сказать, человеку очень трудно, пока не наступил вот тот час, и та граница, и тот предел, когда он по-другому жить не может и по-другому терпеть не может. Вот, это такой, на самом деле, очень сложный философский вопрос. Но, конечно, если мы его не будем ставить, если мы о нем не будем думать, если мы не будем думать, где та черта... И, кстати, ведь она в нацистской Германии сдвигалась все время. Да какой... Что можно... Вот мы, так сказать, ну хорошо, приняли, значит, пришли к власти эти. Гадость ужасная. Может, они долго не продержатся. Вот даже выборы провели в 34-м году, и как-то так. Ну, хорошо, они распустили этот самый, распустили Рейхстаг. Ну, может быть, сейчас вот такая ситуация, а потом станет получше. А посмотрите, экономически есть некоторые успехи. А посмотрите, собственно, сколько они людей, ну, посадили они социал-демократов этих с коммунистами. Ну, там 12 тысяч в 37-м году сидит в Германии. Ну, значит, понимаешь, что с нашими цифрами это сравнить 37-го года сравнить никак нельзя. Ну, вот они сидят. Ну, их выпускают же время от времени. Значит, Нюрнбергские законы плохо. Значит, с евреями, конечно, так поступать, так сказать, этот остракизм неприличный. Но люди же, ну, это же долго не может продолжаться. Это же поймут люди, что это не может быть так долго. Это же, вот это вот такой вот шаг за шагом, который погружает это общество и примиряет, и люди теряют себя. Вот что за, тут же ясно, что крик, кому он обращен, и интеллектуалы, еврейских, всех еврейских преподавателей, всех еврейских профессоров уволим. Хайдеггер вам пример, напечатанный сейчас в его тетради. Значит, вот вам, значит, уволят учителя, уволить. своего, значит, и все. Ну, такая ситуация, такая обстановка, ну, я же великий философ, я же хочу как лучше. Это каждый раз, в каждом индивидуальном, и власть это всегда использует. И это, вот, значит, очень страшно. И уже, а когда уже, например, так сказать, ночь, хрустальная ночь, угу. и горят уже действительно синагоги, и уже арестовывают последних евреев, и сажают их действительно, значит, в концлагеря, и все, то тут вот уже, у них, кстати, в этот момент тоже перелом наступает у Софии, так сказать, у Софии Шоль, у них тоже в этот момент они понимают, что черта пройдена. Но я повторяю, что люди цепляются до последнего почти, что ну вот как-то все образуется, ну вот мы выиграем войну. Ну вот, в общем, и это, конечно, очень... я повторяю, что путь человека, который это видит, понимает и на что-то решается, он, конечно, трудный и он тяжелый. И призывать вот так к этому пути, вот как бы так... не будучи самому готовым, почему они так искренне звучат, эти листовки? Потому что, почему за это? Потому что они готовы сами. И это совершенно чувствуется, и это самое главное. Только тот может призвать, кто сам готов пойти.
Спасибо, Ирина Лазаревна. Я скажу, что очень интересна в этом смысле фигура Александра Шмарелли, потому что он еще в 30-е годы не собирался как-то подписывать присягу Гитлеру, которую он обязан был дать, будучи военным врачом молодым. И его родители уговорили, то есть просто там какие-то страшные были усилия, чтобы ну как-то, чтобы он не был белой вороной, чтобы его карьера каким-то образом продолжалась. Я попросила студентку Мюнхенского университета Кристиану Шайфер, славистку, поговорить с нами вот о том, чем являются члены «Белой розы» для Мюнхена. А в университете, просто надо сказать, что стоит им памятник на входе, что там площадь имени брата и сестры Шоли и площадь имени их преподавателя Курта Хубера. Это был единственный взрослый там человек, их преподаватель философии, который вот единственный взрослый, который был в этой группе и был вместе с ними казнен. И вот я спросила, как молодому человеку ходить мимо этого всего, как вот в этом быть. А интересно, что Кристиана была еще и в Оренбурге, где тоже своеобразный, даже, ну, такой, можно сказать, местный культ Шмарелли. Пожалуйста.
Я об этом много думала, не только в Мюнхене, а в России, в Оренбурге, потому что, ну, думаю, что вы знаете, что Александр Шмарелли, один из членов «Белой розы», родился в Оренбурге, и поэтому есть сотрудничество между университетами. И благодаря этой программе я училась в Оренбурге полгода. И тогда много, я не знаю, говорила об этом, да. И я думаю, что это очень важная тема. Для меня это очень связано с студентом, можно сказать так. В конце концов, государство – это только место, где мы живем вместе. И это наша жизнь, наше место жительства. И, конечно, ничто не должно помешать нам изменить это место. Но поскольку мы все живем вместе, мы тоже ответственны. И история «Белой розы» для меня – это история от ответственные. И изучать для меня – это тоже связано с ответственным. Может быть, это вопрос ценный. И, конечно, членов «Белой розы» заплатили высшую цену. Но я думаю, что в маленьких масштабах каждый из нас может пожертвовать временем или вниманием, своим покоем. И это тоже пожертвование, и это тоже важно, я думаю.
толковый какой-то вариант ответа. Можно ли, чем можно пожертвовать? Вот нам этот провокационный вопрос, чем можно пожертвовать? Да хотя бы временем, вниманием и какими-то силами своими для того, чтобы сказать государству, что оно только место, в котором мы живем, и которое нуждается в улучшении. Это я очень коротко пересказываю сейчас идею Кристианы Шафер, студентки Мюнхенского университета. У нас произошла некоторая смена гостей. Влад Тупикин к нам присоединился, журналист, историк, политический активист, перу которого принадлежит одна из лучших статей о группе «Белая роза». И вы комментировали, значит, первый показ фильма, который был в феврале в книжном магазине «Тартуга». Влад, вы там выступали крайне радикально. Я посмотрела вот это выступление. Вы, в частности, говорили о том, что только вооруженное восстание в 30-е годы могло спасти Германию. Да? И не было бы тогда таких жертв, которые потом пришлось приносить немецкому народу. Я правильно понимаю вот тот пафос вашего выступления?
Да, совершенно верно. Хотя не только, наверное, вооруженное восстание. Но, безусловно, если бы коммунистическая партия, скажем, в ноябре-декабре 1932 года, когда все уже было ясно, или в январе 1933, когда назначение Гитлера премьер-министром, канцлером свершилось, да, подняло бы восстание, скорее всего, в историю бы это восстание в случае его успеха вошло бы как январская резня, и там было, были бы десятки тысяч жертв, несчастных членов штурмовиков, отрядов штурмовиков и СС. Возможно, руководство нацистской партии. И, конечно, это все морально было бы осуждено. Нашлось бы кому судить это и синхронно, и впоследствии. И сейчас бы история была совсем другая. Но не было тех 60 миллионов жертв, которые были принесены на алтарь войны. И поэтому вот это, об этой морали, да, лучше рассказать 60 миллионам человек, которые погибли в результате политики Гитлера, который не был остановлен. Моя точка зрения, если Гитлер должен был быть остановлен с помощью резни членов нацистской партии, вооруженных членов нацистской партии, значит, это нужно было сделать.
Но история это... не знает сослагательного наклонения. Я думала...
Она не знает сослагательного наклонения, но есть такое понятие, как история победителей и история проигравших. Да. Да? И иногда же стрелка сдвигается в сторону победителей на каких-то 0.5%. Да? Поэтому, мне кажется, все-таки альтернативные варианты стоит рассматривать. И в том числе не только говорить о несостоявшемся восстании коммунистической партии или вспоминать Сталина, который фактически разоружил Компартию Германии своим бессмысленным руководством из Москвы, да, но и о том, что свершилось. Да, например, свершилось, и завтра тоже будет фильм об этом событии, ДК «Трехгорка» в 7 часов вечера будут показывать новый фильм Хиршбигеля, который называется, так себе режиссер, если честно, который называется «Взорвать Гитлера». Это попытки покушения на Гитлера в Бургер-Бройкеллер, по-моему, называлась пивная, 9 ноября 1939 года. Да? Это покушение совершил один...
Это документальный фильм? Это историческая реконструкция?
Это художественный. Но это вторая экранизация этой истории. Первая была в 1989 году. Там Клаус Мари Брандауэр, небезызвестный режиссером, и играл главную роль. Вот Георг Эльзер, это был человек совершенно, ну, одиночка, да? Который в течение многих месяцев готовил покушение на Гитлера. Он разработал адскую машинку, достал взрывчатку, много раз ночами проводил подкопы в здании, где в той же самой пивной, в которой Гитлер всегда каждый год 9 ноября выступал.
Это был один единственный человек?
Один единственный человек. Угу. У него не было ни организации, ни помощников, никого вообще. Никого. И он заминировал колонну непосредственно за тем местом, где должен был стоять Гитлер во время выступления. Поставил часы. Вот. Но вот день так вышло, это вот шутка истории, вернее, ее очень печальная шутка. В этот день был большой туман, и поэтому Гитлер не мог вернуться в Берлин на самолете. И о расписании поездов, ну, все-таки даже ради Гитлера не могли сдвинуть. В общем, там уходил какой-то экспресс на Берлин, и Гитлеру сказали, что давай, надо пораньше. И поэтому он произнес всего несколько слов и уехал на вокзал. И бомба сработала на 13 минут позже. Если бы не было тумана, история человечества пошла бы по-другому. Правда, надо сказать, что... Да, его потом пытали, его много месяцев пытали. В какой-то момент он даже сказал, что ну окей, вы хотите знать, кто мне
поручил,
кто мне поручил? Я сейчас вам расскажу. В нашей деревне было два телефона. Один телефон стоял у нацистского начальника, второй на почте. Так вот, конечно же, именно на почту мне звонил Черчилль и давал задание убить Гитлера.
Ну, то есть он просто начал уже издеваться.
Да, ну он уже не знал, что сказать. Да? Да. Я хочу сказать, что То, что его история не столь известна, и то, что к ней обратились, фактически до этого фильма Брандауэра ничего не было об этом. Не то, что ничего не было, как-то историки знали, где-то это проходила информация, но всерьез-то не обсуждали, в отличие от истории с Белой Розой.
Так.
Я думаю, тут проблема не только в насильственной попытке устранения Гитлера, а в том, что, вообще-то говоря, Эльзер хоть и был одиночкой, но он был красный. А когда-то, в 28-29 годах, в течение года он состоял в Ротфронте. Он не был членом партии, да, но он был членом коммунистической боевой организации. Вообще он был такой упертый чувак с гор. Такой упертый ремесленник, краснодеревщик, который вот задумал такую мысль и довел ее практически почти что до идеального осуществления. Mm-hmm. Вот это, может быть, единственный пример, когда немецкий народ в лице своего единственного представителя попробовал сделать что-то серьезное, чтобы остановить войну.
Ну, слушайте, есть же еще, по крайней мере, две упоминаемых молодежных организации. Это «Огни Эльма», кёльнские ребята, да, и вторая, я забыла, какая-то. Вот, Жень, может быть, скажете несколько слов?
Ну, в отличие от «Белой розы», которую я волей-неволей занималась во время перевода, то «Дяди Свинга» проходили для меня совсем по касательной.
Заинтересовало это молодые как люди, которые...
эстетское движение.
Эстетское движение, которое потом все-таки в политическую сторону склонилось.
Я скорее Владу передам здесь слово. Само по себе, вот духовное, политическое, экономическое, да, через саботаж сопротивления. Но эстетская – это отдельная тема, это очень интересно и практически в любом обществе реализуемо. Вот. Это единственное, что могу.
А вот я, может, параллельно у Марины спрошу. А вот движение ваше «Не мир» и «Неделя мира» – это, простите, эстетское или политическое? Потому что я знаю, что «Не мир», но это просто передвижная такая художественная выставка. И недавно мы с ребятами, собственно, делали программу по этому поводу. Если... Или это вообще не сопротивление?
Это можно рассматривать как сопротивление, но это скорее просвещение, это культурный проект отчасти. Я не думаю, что мы навязываем альтернативную эстетику. Мы хотим, чтобы она породилась, скажем так, чтобы люди начали ее создавать. И меня вот очень смущает, что мы сегодня говорим о партиях, о государстве, но очень мало про обычных людей.
Ну вот, я сказал про Эльзера, обычный человек.
Один почти состоял в партии.
Ну, наши главные герои тоже обычные.
Ну, они, да. Ну, мне кажется, что люди «Белой розы», они тоже совершенно обычные преподаватели. Честно? Преподаватель, студенты, доктора, в общем, ну просто образованные.
Мы как раз ориентируемся именно на таких людей. Вот опрос, который мы посмотрели, у нас же есть книга «Мира», с которой мы ходим по улицам, и мы как раз очень много говорим с людьми о войне, о мире, о том, что они думают. И
в эту книгу они пишут пожелания.
Да, да? Пожелания мира. Угу. Мира, так, в другой стороне. Ну, на Украину.
Ну, то есть давайте скажем, что речь идет про Украину, вообще говоря. Потому что речь идет о вооруженном конфликте.
Ну, на самом деле, если читать эту книгу, то это гораздо шире, чем Украина. Это вообще как люди понимают мир, как они понимают войну, зачем это. И мы практически не встречали людей, которые скажут, что война – это хорошо. Но, с другой стороны, и войну, и мир люди понимают абсолютно по-разному.
Вот так. А как их можно по-разному понимать? Я страшно извиняюсь. Вот если у тебя бомбы в саду падают или там на улице.
Да. Ну, то есть, почему это война? Ради чего? Кто хороший, кто плохой? Эти понимания, да. То есть, если подойти к 20 людям, они абсолютно по-разному ответят на эти вопросы.
Да, ужасно интересно, но это прямо отдельная какая-то тема даже.
Может, прям маленький комментарий в развитии. Война подразумевает дихотомию свой-чужой. Вот если есть чужой, и он еще демонизирован внутри человека через пропаганду.
Окей, да.
Чего не было у «Белой розы», чего нет в листовках. Нет чужого, который виноват за все то, что происходит в государстве.
Понятно.
Это
понятно.
Продукт
понятно.
Собственной культуры.
Понятно. Женя, спасибо. Влад, пожалуйста.
Я бы хотел все-таки призвать к точности употребления слов. Вот вы сказали, что вы относитесь к сопротивлению. Такая очень известная немецкая журналистка и общественная деятельница Ульрике Майнхоф говорила, что если мне что-то не нравится, И я заявляю о том, что мне это не нравится, стою с плакатами и каким-то образом заявляю о том, что такие вещи неприемлемы. Это протест. А если я прикладываю все свои силы к тому, чтобы то, что мне не нравится, прекратилось и не было осуществлено, тогда это сопротивление. У нас в стране, я прошу прощения, сейчас к сопротивлению еще не перешел никто. Ну и, конечно, дай бог, чтобы до сопротивления не дошло, может быть, и одними протестами все успокоится, но веры в это все меньше и меньше. А что касается эстетствующей богемы, да, конечно, хорошо быть эстетом, когда ты происходишь из богатого класса. Но в Германии был куда более жизнеспособный пример целой молодежной субкультуры антифашистской. Да, я имею в виду пиратов Эдельвейса.
Расскажите, это ужасно интересная история. Про них вообще мы почти ничего не знаем. Про Белую Розу хоть немного, ну, а это, про, да, про этих такая... кёльнских ребят вообще же мало очень информации.
Это, их социальное происхождение тому виной, да, потому что кому хочется как бы героизировать, в общем, хулиганьё.
И люмпенов.
И люмпенов, да. То есть это были рабочие парни и девчонки до призывного возраста. Потому что, понятно, 18 лет гнали в армию. Вот. Ну и пары распадались, например, да, девочки тоже как-то отсоединились от этой компании. А, поначалу это была просто какая-то одна из компаний, которая в разбомбленных районах Кёльна, его довольно рано разбомбили англичане и американцы, в руинах, в сохранившихся подвалах устраивали себе такие гнезда для проведения свободного времени. Для того, чтобы слушать запрещенный джаз, под который они любили танцевать. Запрещенный джаз можно было слушать только на каких-то редких пластинках, либо по вражескому радио. То есть по английскому радио. Потому что джаз – это же дегенеративная музыка. В Германии он был запрещен. Да?
Так.
И само по себе владение радиоприемником тоже было преступлением. Где-то можно было найти, спаять.
А, можно было только радиоточку слушать.
Да-да,
да?
Совершенно верно. Да. Угу. Но это во всех воюющих странах, в Англии то же самое.
Так.
И, собственно, вот через это, через слушание джаза, через питье какого-то винишка, который откуда они доставали во время войны. Но они его перли с продуктового склада. Так же, как и закуску и конфеты для девушек.
Понятно.
Но они перли. Вот. Это была фактически субкультура. Да? То есть все признаки как бы субкультуры, чувство общности, общие культурные ценности, несколько отличающийся внешний вид. У них волосы были, вот как в 70-е годы в советских школах, на сантиметр покороче. И это был уже абсолютный
знак.
Знак, да. В смысле, они были подлиннее, как бы, наоборот, да, вот эти волосы, да, то есть они их, что называется, отпускали в рамках дозволенного. Ну и, конечно, антисистемность и какой-то, ну, часто с этим связан легкий криминал. Вот. Ну и вообще зацикленность, на самом деле, на проведении свободного времени, всего лишь на проведении свободного времени сначала. Это фактически все признаки субкультуры. Довольно рано они стали объектом внимания Гитлерюгенда, потому что вот, их становилось все больше, больше, и были десятки, потом сотни. В общем, общая численность этой субкультуры в Кёльне и окрестностях там превышала 1000 человек к 1944 году. И, ну, драки случались.
Дрались, я только хотел сказать, наверняка дрались.
То есть фактически это антифа. То есть они превратились из такой группы по проведению свободного времени мальчики и девочки, вдали от родителей, вдали от партийного или какого-либо еще контроля взрослых.
Контроля.
В такую довольно боевитую субкультуру с регулярными драками, с борьбой за существование. И надо сказать, что они политизировались все больше. Так, к концу войны они стали помогать беглым политзаключенным, беглым узникам концлагерей, ну, потому что те же скрывались в тех же развалинах, где они еще могли скрываться. Они там с ними неизбежно встречались случайно, доставали им документы, одежду, еду и так далее, прятали, переправляли куда-то там, в сельскую местность и так далее. И в конце концов ими был убит один из эсэсовских офицеров, который был известен тем, что он спал с женщиной с дополнительной продуктовой карточки.
Они сознательно это сделали?
Да,
это
да.
Было сознательно, то, что называется карательная операция.
Да. Так. Вот. И вот это уже, конечно, гестапо было спущено с цепи, и там уже Гитлер-Югенд был
ни при чем.
Да. И вот это как раз привело к тому, что осенью 1944 года, незадолго до освобождения Кёльна, 16 человек, в том числе несовершеннолетних, были повешены. Причем повешены вообще без суда. То есть это была такая прямая расправа. Там, видимо, уже было некогда устраивать
да,
процесс.
Да, если над Белой Розой все-таки был суд, да. Хотя, конечно, похоже на фарс тоже, да, но понятно.
Так. Ну, а потом пришли американцы очень скоро, и понятно, что они освободили всех политических, всех военнопленных. А еще у нескольких десятков пиратов Эдельвейса были приговоры к этому времени за воровство, там, за, по обычным уголовным статьям. И они остались сидеть, потому что Это же уголовный элемент, чего упускать.
Понятно. А сколько сидит. Они просидели в результате там?
Ну, они просидели сколько-то там, 3-5 лет вышли после войны. Ну, поскольку это рабочая субкультура, то понятно, что эти люди не привыкли говорить, давать интервью, заявлять о себе. В то время как миф вокруг Софии Ханса Шоль выстраивался совершенно сознательно старшей сестрой Ханса и Софии, а вернее ее мужем, ревностным католиком, выстраивался в определенной идеологической парадигме. Немножко с подтасовкой фактов, потому что на самом деле роль подруги Ханса была куда выше, чем роль Софии. Но поскольку она выжила и убралась с глаз долой в Америку, то хозяевами дискурса стали вот эти люди и препарировали историю по-своему. И, собственно, с их слов мы все эту миф и знаем.
Понятно.
И все фильмы сняты с их слов и так далее.
Угу, понятно. Значит, да, это как бы открывает нам новые горизонты, я бы сказала, для изучения этой очень серьезной истории, которая, прежде всего, конечно, ставит вопросы перед обществом организационного порядка. Действительно, протест или сопротивление. Это очень важное разграничение. Марин, вот я хочу уже ближе к концу передачи, чтобы вы сказали о планах по ежегодной неделе мира. Я знаю, что вы сотрудничаете там с белорусскими ребятами на этот счет.
Вот
в чем состоит вообще эта неделя мира? Поскольку передача наша накануне и 1 мая, и 9 мая, то есть тут поневоле ты в этом контексте находишься. Так вот, просто расскажите о проекте, что это.
Я немного о нем могу пока что рассказать. Есть международная команда, в которую, в общем-то, входят участники Огни и Рены, ребята из Беларуси, из Киева.
Ну, собственно, что там будет в Минске? Семинары, выставки,
семинары,
какие-то театральные...
Выставка «Немир» туда приедет, насколько я знаю, с нее и начнется, флешмобы. И это целый спектр миротворческих мероприятий, инициатив, которые вот продлятся.
А в Москве какой-то будет параллельный проект?
Насколько я знаю, замысел такой, что она передается из одного города в другой. То есть в Москве она будет после Беларуси.
Понятно. Спасибо. Друзья, у нас буквально 2 минуты до конца передачи. Я бы хотела, чтобы мы какие-то итоги подвели, если можем, если я могу так выразиться. Женя Матвеева.
Ну, итогом, наверное, с моей стороны,
по крайней мере,
как переводчика фильма,
да.
Хотелось бы, чтобы тема «Белая роза», чтобы фильм все-таки посмотрел как можно больше людей. Я к этому фильму прошла вот к переводу, к поиску фильма 17 лет заняло мне. Я прошла из-за потрясения упавшего ножа гильотина. Это спойлер от последних кадров фильма. У меня после этого болела шея. Физически мне было очень больно. Чтобы люди увидели, узнали эту историю, вдруг кого-то еще зацепят, вдруг кто-то не сможет в какой-то момент промолчать на работе, в подъезде, просто в своей обычной жизни. Либо не промолчать, либо руку помощи протянуть. Тому, кто может и неприятен, но чтобы люди задумались о своей безопасности не сейчас, а на будущее.
Жень, спасибо. То есть для вас такой гуманитарный пауз. Перед чего, чем, собственно, «Белая роза» и характерным. Влад.
Ну вот я как раз хотел вернуться к теме протеста и сопротивления, чтобы не было необходимости организовывать сопротивление, надо протестовать. Да? И для этого, как сказала наша коллега из Мюнхена, надо тратить свое время, тратить время своей жизни, надо тратить усилия, надо находить людей, знакомиться с ними, организовываться в мирные, и пока есть такая возможность, ненасильственные акции протеста.
Спасибо. Влад Тупикин, историк, журналист, политический активист, автор статьи о «Белой розе». Марина Дедалис, активистка антивоенного движения «Огни и Рены» и член инициативной группы антивоенной выставки «Не мир». Евгения Матвеева, историк, редактор, переводчик, человек, который подготовил информационную часть фильма «Белая роза». И Ирина Щербакова, руководитель образовательной программы Международного мемориала, были сегодня за нашим столом. Фильм «Белая роза» показывается сегодня в Москве, в библиотеке братьев Гримм, фильм, посвященный антифашистской группе «Белая роза». Лицом к событию вела программу Елена Фанайлова.
нас постоянно были какие-то дома. Языковые игры, буриме, сочинение стихов. Бесконечные дни рождения, значит, к ним всем надо было придумать какие-то стихи. Стихи смешные, пьесы какие-то ставить.
В пятничном выпуске «Поверх барьеров» разговор с писательницей Татьяной Толстой о родном языке.
Я приезжала в Россию, как минимум на лето. Я чувствовала острое наслаждение, когда я шла по улице, и в толпе говорили по-русски. Так вот, я, значит, в восторге я слушала эту речь. Мат, интонация, эти акцент. Слышишь диалекты разные, южный, северный, вот как она все идет. И просто бездиалектную, вот такую простую московскую речь. Как я этот русский язык дополнительно полюбила после вот этой страшной ваты чужого языка.
Слушайте этот выпуск «Поверх барьеров» в пятницу в 10 вечера.